эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 июля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Городской суд Тбилиси снял с бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава обвинение в организации теракта. В Сухуми обсуждают дальнейшую судьбу древнего Пицунского храма и органного зала, функционирующего в нем около 40 лет. Завершился визит в Цхинвали российского министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. В Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Лукашенко согласился стать посредником между Киевом и Москвой. Миссия ОБСЕ приступила к работе на российско-украинской границе. Жертвами израильских обстрелов сегодня стали десятки человек. В Ростовской области миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за контрольно-пропускными пунктами Гуково и Донецк на российско-украинской границе. Об этом сообщил руководитель группы Поль Пикар в ходе рабочей встречи с представителями органов власти в регионе. По его словам, в настоящее время в составе миссии 4 наблюдателя и 3 члена административного персонала. В ближайшее время, согласно достигнутым договоренностям, группа пополнится новыми наблюдателями. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Такое предложение белорусскому лидеру сделал по телефону президент Украины Петр Порошенко. Он предложил белорусскому коллеге оказать содействие в проведении в Минске 31 июля заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На встрече планируется пригласить второго президента Украины Леонида Кучму, посла России на Украине Михаила Зурабова и представителя ОБСЕ. Темами обсуждения станут два вопроса: о допуске международных экспертов к месту падения малазийского Боинга и о освобождении всех пленных. По данным Порошенко, боевики держат в заложниках 168 человек. Об этом сообщил из Киева корреспондент Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины армия взяла под контроль город Авдеевку в Донецкой области. Боевые действия продолжаются в городах Иловайск и Первомайск, сообщает пресс-служба спецоперации в регионе. Военнослужащие, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, не применяют тяжелую технику, артиллерию и авиацию. Вооруженные сепаратисты, в свою очередь, пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки. При поддержке 7 танков минувшей ночью были атакованы позиции украинских военных в районе села Дубровка. Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Темчук. В Донецкой области в результате боевых действий за минувшие сутки погибли 19 мирных жителей. Более 30 получили ранения. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Донецкой областной администрации. В пресс-службе спецоперации на востоке Украины заявляют о 10 погибших и более 50 раненых за последние сутки военных. Палестинские врачи сообщают, что жертвами израильских обстрелов сегодня стали десятки человек. Среди них, по утверждениям палестинской стороны, 16 человек, укрывавшихся в здании школы, работающих при содействии ООН. Представитель палестинского ведомства по чрезвычайным ситуациям в Газе первоначально сообщал о 20 погибших, позднее стал утверждать, что речь идет о десятках. Общее число погибших за минувшие сутки 22-го дня вооруженной конфронтации, по данным того же источника, приблизилось к 1260 человек. Потери израильской стороны при обстрелах со стороны палестинцев, включая обстрелы через пограничную линию, составляют 53 солдата и трое гражданских. Россия с 1 августа вводит запрет на ввоз практически всех видов овощей и фруктов из Польши. По словам помощника руководителя Россельхознадзора, такое решение было принято в связи с нарушением польской стороной требованиям к сертификации, а также выявлением в продукции карантинных объектов. В Польше же считают этот запрет ответом на введение Европейским Союзом экономических санкций против России. Об этом из Варшавы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью одному из польских телеканалов, что каждая из стран Европейского Союза понесет определенные потери в связи с введением санкций по отношению к России, но к этому нужно быть готовым. Сикорский подчеркнул также, что Варшава подходит к введению санкций без энтузиазма, поскольку неизвестно, как на них отреагирует Россия, а там могут либо задуматься над тем, что происходит, либо может иметь место эскалация. Мы честно предупреждали наших экспортеров, причем делали это долгое время, чтобы те не становились полностью зависимыми только от одного рынка сбыта, поскольку это просто-напросто опасно. Европейская комиссия старалась сделать так, чтобы боль от этих санкций разложить равномерно на все страны-члены ЕС, а болеть должно.
Разложившись мне венцей равномерно, бо боль мусит быть.
По словам Сикорского, европейские санкции – это сигнал Владимиру Путину о том, что не все так, как он думал, что не всех на Западе можно купить, что с каждой страной можно вести отдельную игру и что Запад не способен объединиться, когда это на самом деле нужно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Из России выдворен украинский журналист Евгений Агарков, освещавший судебный процесс по делу летчицы Надежды Савченко. Сотрудник украинского канала 1+1 был задержан за работу в России без аккредитации, сообщает в Твиттере Министерство иностранных дел Украины. Евгений Агарков был арестован 18 июля в Воронеже.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня городской суд Тбилиси снял с бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава обвинение в организации теракта, совершенного 21 июня 2008 года. Однако Шаматава признан виновным по этому же делу в превышении должностных полномочий и осужден к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Тему продолжит Мсия Парисишвили.
В терроризме оправдан, отчаянным голосом докладывал кому-то по телефону прокурор после того, как судья Лаша Чхиквадзе признал невиновным бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава. По версии гособвинения, именно Шаматава организовал теракт в селе Хуча в день парламентских выборов 21 мая 2008 года. Тогда по автобусу, в котором ехали жители Кальского района, был открыт огонь. Пострадали несколько мирных сил. А после того, как пассажиры покинули автобус, по нему были выпущены два снаряда из гранатомета с целью запугивания мирного населения. Тогда правительство нацдвижения обвинило в теракте абхазскую сторону. Сегодня Шаматава по этому делу был признан виновным лишь в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия и осужден на 6 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что эта статья попала под амнистию, срок заключения снизился до 4 лет и 6 месяцев. По словам адвоката Шаматава Ромео Саджая, превышением полномочий судья счел тот факт, что его подзащитный мобилизовал солдат на место теракта без письменного приказа. Защита намерена обжаловать и это решение. Но главным Ромео Саджая считает следующее.
Роман Шаматава обвинялся как представитель грузинской власти в организации теракта. Он оправдан в этом, потому что это сделали абхазы, и суд разделил нашу позицию.
Однако в свое время такую позицию грузинских властей поставили под сомнение и наблюдатели ООН. То, что теракт в Хуче был организован представителями грузинских властей, утверждал будучи экспертом по конфликтам по Атазакарейшвили. Сегодня «Эхо Кавказа» попросило его прокомментировать решение суда по данному делу. Уже в ранге госминистра по Атазакарейшвили обращает внимание на следующее.
Была попытка найти определенных людей за это происшествие, которое было 21 мая 2008 года. Я думаю, что это... положительное явление, и были наказаны люди, которые были вовлечены в это. Для меня очень важно, что суд принял решение. А остальное, это уже даже наказание бюллетеня, это и символически тоже. Лично для меня форма наказания не так важна. А важно, что государство отреагировало на то, что произошло тогда.
Впрочем, прокуратура намерена обжаловать сегодняшнее решение суда после того, как получит мотивационную часть вердикта. Роману Шаматава предъявлены и другие обвинения в совершении тяжких преступлений – убийство рейнджера Давида Цинделяни и офицера разведки Пааты Кардава. Оба считаются без вести пропавшими. Зияб Харисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Сегодня в Ассоциации работников СМИ состоялась пресс-конференция известного абхазского историка и археолога, много лет возглавлявшего пицунский историко-культурный заповедник Руслана Барцица. Необходимость ее проведения вызвала возникшая на днях острая общественная дискуссия относительно дальнейшей судьбы древнего пицунского храма и функционирующего в нем уже около 40 лет органного зала. С подробностями наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Споры вспыхнули спустя несколько дней после того, как 24 июля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, касающееся возможности переноса органа из Пицунского храма и предполагаемого строительства отдельного концертного помещения для органа, когда информация об этом попала в соцсети. И, как это часто бывает при обсуждении информации, проявилась не только неосведомленность и скоропалительность суждений, но и чрезмерная эмоциональность некоторых полемистов. Руслан Барциц так сказал об этом.
По поводу распоряжения сегодняшнего, да, из-за чего вот сырбор этот разгорелся. У нас есть некая привычка сразу кидаться с открытым забралом. Там в Фейсбуке появились очень такие резкие высказывания. Самое обидное, что в ходе вот этой нормальной дискуссии переходим мы на личности, сам дурак и в этом плане. Вот так. На этом и заканчивается весь разговор. Я лично один раз дал справочку, о чем идет речь. Но потом, когда увидел вот этот вал, я больной человек, не могу.
На самом деле, подчеркнул Руслан Барциц, ни о каком демонтаже органа и складировании его в некоем временном помещении до введения в действие будущего концертного зала речи, конечно, не идет. Валерий Бганба лишь поручил своим распоряжением администрации Гагского района выделить в установленном законодательством порядке земельный участок под строительство помещения для музыкального инструмента. Практическая реализация этого распоряжения не предполагается в ближайшее время, так как для этого не выделено бюджетное ассигнование на проектно-сметные и строительные работы. Ясно, что его проектирование, строительство, а также работа специалистов над новым подходящим для этого помещения органом, его установка там – это дело достаточно отдаленного будущего, а пока старый орган будет звучать в храме. На вопрос о том, действительно ли проведение в храме концертов разрушительно действует на сохранность памятника, Руслан Барциц ответил однозначно утвердительно, уже хотя бы потому разрушительно, что когда сотни слушателей заполняют зал, это приводит к резким изменениям температурного режима.
Вопрос о выносе, да, в кавычках, органа из храма, в общем-то, не вчера он появился. Я в этой системе работаю уже, ну, всю свою жизнь, в общем-то, по большому счету. Но конкретно с 87-го года. И в 88-м, и в 89-м были такие проекты, были такие разговоры о том, что орган разрушает храм, и вообще ему там не место, это православный храм. Храм не строился с учетом того, что потом через тысячи лет внутри окажется такой инструмент и так далее. Много таких разговоров было. Более того, настолько серьезно этот вопрос стоял еще в советское время, что была создана комиссия, была создана сметно-проектная документация, был проект этого здания, концертного зала для органа.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Обвинение, предъявленное Михаилу Саакашвили, незаконно. Такое мнение высказал сегодня адвокат экс-президента Грузии Отар Кахидзе. Он ссылается на то, что прокуратура сначала назвала Саакашвили виновным и только потом допросила Нино Бурджанадзе. Тем временем реакция на обвинение Саакашвили последовала со стороны Госдепартамента США, который выразил свою обеспокоенность происходящим. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Пока Михаил Саакашвили игнорирует главную прокуратуру Грузии и не является на допросы, его адвокаты работают, не покладая рук. Защитник интересов Саакашвили Отар Кахидзе заявил сегодня, что следственный орган не имел права предъявлять обвинения бывшему президенту. По словам адвоката, главным свидетелем по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года является Нино Бурджанадзе, поэтому прокуратура должна была первым делом ознакомиться с ее показаниями и только потом называть Саакашвили виновным.
Прокуратура предъявила обвинение Михаилу Саакашвили, не имея доказательств его причастности к принятию решения. После этого в 15 часов 30 минут начался допрос Нино Бурджанадзе, поэтому это решение абсолютно незаконно.
В своих показаниях Нино Бурджанадзе говорит о том, что именно Михаил Саакашвили принял незаконное решение о разгоне демонстрации. Но бывший президент не участвовал в собрании 4 ноября, на котором члены правительства и другие высокопоставленные чиновники решали, как поступить с митингующими. Об этом журналистам рассказал бывший губернатор Мцхетам Тианети Васил Маглаперидзе, который присутствовал на судьбоносном собрании.
Проводили собрание Вано Мирабишвили и Зурабадеишвили. Присутствовали также Кизерашвили, Дата Ахалая и бывший министр культуры Гока Габашвили, который сидел рядом со мной. Саакашвили там не было. Его даже ни разу не упомянули в разговоре.
Однако для того, чтобы следственный орган вынес обвинение, ему достаточно иметь так называемое обоснованное подозрение, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе. Он не согласен с позицией адвоката Михаила Саакашвили, который утверждает, что без показаний Бурджанадзе прокуратура не могла иметь обоснованных подозрений в причастности экс-президента к неправомерным действиям.
В первую очередь, не стоит забывать, что дело Саакашвили по распространенной информации состоит из 80 томов. Очень сложно говорить о том, сколько прямых доказательств вины Саакашвили содержится в этих материалах. До вынесения постановления прокуратура, возможно, не владела показаниями Бурджанадзе, но вполне вероятно, что было множество деталей, которые вызвали обоснованное подозрение в совершении преступления.
По мнению Кахи Кожуридзе, необходимо выявить и наказать виновных в масштабном нарушении прав человека 7 ноября не только среди должностных лиц, но и тех, кто исполнял приказы. Рядовые полицейские, которые жестоко избивали митингующих, тоже должны быть привлечены к ответственности. Когда именно прокуратура обратится в суд и о какой мере пресечения будет ходатайствовать, пока неизвестно. Но сам факт вынесения обвинений бывшему главе государства вызвал реакцию в Госдепартаменте США. В заявлении этого ведомства говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены обвинением экс-президента Михаила Саакашвили в уголовном преступлении и внимательно следят за тем, как разворачиваются события. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время нашей рубрики «Не круглый стол». Ее поведет сегодня мой коллега Демис Палантов. Я передаю ему микрофон.
Спасибо, Кэти. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – попытка уголовного преследования третьего грузинского президента Михаила Саакашвили. И у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Звя Давдариани и правозащитник-юрист Гела Николаишвили. Добрый вечер. Итак, мой первый вопрос Звиаду Давдаряне. Давайте мы немножечко отойдем от сути обвинений, которые предъявляются Михаилу Саакашвили, главной прокуратурой Грузии, и поговорим все-таки о более широком контексте, о политических последствиях, которые... Так, извините, насколько я понимаю, у нас оборвалась связь с обоими нашими сегодняшними экспертами. Насколько я понимаю, мы немножечко попозже вернемся, попытаемся вернуться и наладить связь. А сейчас, Кэти, я передаю микрофон тебе обратно, потому что... Да.
Да, ну такое случается
в прямом эфире.
Да, мы постараемся связаться через несколько минут. А пока продолжим программу. Сегодня завершился двухдневный визит российского министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в самопроглашенную республику Южная Осетия. В ходе визита Кузнецов ознакомился с ходом восстановительных работ, встретился с президентом Тибиловым и премьер-министром Кулумбековым, обсудил с активом республики планы развития на 2015-2017 годы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Этот визит произвел довольно странное впечатление. В первую очередь потому, что непонятно, какое отношение имеет Министерство по делам Северного Кавказа к Южной Осетии. Этот визит не укладывается в межгосударственные отношения, как, например, по линии МИДа, Управление делами президента России по связям с ближним зарубежьем, Министерство обороны или Совета безопасности России. Вот если бы приехали товарищи из счетной палаты, всем бы стало ясно зачем. Проверять расходование российских средств. Или, например, приехали бы члены межправкомиссии. Тут к гадалке не ходи, будут обсуждать планы по восстановлению и развитию. Визит Льва Кузнецова ни в одну из этих логических схем не укладывается. И в этом смысле непонятно, зачем было с ним обсуждать инвестиционную программу. К чему эта инспекционная поездка по строящимся объектам? Ведь его ведомство их не финансирует, не контролирует и решений по этим вопросам не принимает. Своими предположениями по поводу цели этого визита со мной поделился югостинский эксперт Алан Джусоев.
С одной стороны, может быть, его приезд ознакомительный. В принципе, если в Южной Осетии какие-то экономические завязки с Российской Федерацией в будущем реальные появятся, то это не будет ни с Камчаткой, ни с Уралом, а, скорее всего, в Республике Северного Кавказа. И, во-вторых, может, его Хлопонин делегировал. Хлопонин по-прежнему сопредседатель в межправкомиссии. Думаю, должен будет доложить своему руководителю о том, что происходит. Он же приехал с какими-то вопросами. Есть программа посещения, она, я думаю, обговаривалась. Так что, в принципе, вот у меня такие мысли. Почему приехал человек, формально никакого отношения к Республике Южная Осетия не имеющий.
И все-таки подобные причины визита не очевидны. У министра по Северному Кавказу, что своих хлопот мало, чтобы еще окучивать Южную Осетию. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, единственное впечатление от подобных, что называется, визитов не по профилю, так это то, что Москве до сих пор не удалось как-то институционализировать отношения с республикой. Говорит Евгений Крутиков.
Если еще какие-то дополнительные структуры хотели бы взять это под контроль или просто наблюдать за тем, что там происходит, ну, я не знаю, печально это или, наоборот, трогательно, но так или иначе это еще одно лишнее нагромождение бюрократии, которое могло бы быть. По большому счету, ну, еще раз посмотреть на то, что строится и то, что не строится на территории Южной Осетии, еще одному московскому чиновнику, ну, это и не хорошо, и не плохо. Полноты информации для Москвы это не прибавляет.
Надо сказать, что вольно или невольно, в свою очередь, и власти напустили туману вокруг визита Льва Кузнецова. Объем официальной информации по этому поводу мизерный. Быть может, потому что и принимающая сторона так и не разобрала, зачем все-таки приезжал важный гость из Москвы. Скупость официальной информации компенсирует пересуды о неких переговорах за закрытыми дверями. Об этой части визитов москвичей местные чиновники, как правило, говорят многозначительно, но не конкретно, говорит Евгений Крутиков.
Я не думаю, что там какие-то суперсекретные вещи решаются за этими закрытыми дверями. Скорее всего, это даже со стороны, может быть, югостинского руководства такая вот подача важности, что ли, даже не самого визита, сколько самого участия югостинской элиты в неких процессах. Вот они говорят, мы еще сидели и разговаривали за закрытыми дверями. Это означает, что население должно поверить, что югостинская элита во что-то такое закулисное вовлечена, вот они вот этим вот там серьезно занимаются. Это, ну, деревенский пиар.
Наверное, к подобным визитам лучше всего относиться с позиции кавказского гостеприимства, и не надо искать в них какой-то конкретной пользы для республики. Но приехал важный гость из России. Встретили как подобает, проводили как положено. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сегодня в Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Сегодня там работал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Аптиаури. Он сейчас на линии прямой связи с пражской студией. Гога, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что вы можете нам сегодня рассказать, на каких вопросах был сделан на встрече акцент?
Да, сегодня в село Эргнете почти 5 часов длилась встреча по предотвращению инцидентов и механизма реагирования, но можно сказать, что эта встреча безрезультатно закончилась. На этой встрече грузинская сторона протестовала нарушение воздушного пространства Грузии и вдоль оккупационной линии установки вот этой колючей проволоки. Еще в направлении Вахалгори свободное передвижение там граждан, как знаете, и знает наш слушатель, осетинская сторона там ведет новые пропуска, и до тех пор очень многие люди не получали эти пропуска, поэтому грузинская сторона заявляет, что надо эти пропуска как можно быстрее отдать людей, чтобы они свободно передвигались. Начальник аналитического департамента МВД Грузии Гочара Ратьяни сегодня говорил о задержаниях людей. По его информации, 6 гражданин Грузии находятся в Схинвальской тюрьме, и 3 из них задержаны последний месяц. Среди них и братья Егор и Батыр Пухаевы. Как известно из «Эхо Кавказа», эти братья сотрудничали в временной администрации Южной Осетии. И после получения своего рода гарантии они прибыли в похоронах матери в Цхинвали, но из похорона они сразу попали в изолятор, в цхинвальский изолятор. И грузинская сторона сегодня потребовала их освобождения. Но глава делегации осетинской стороны Ховгаглойти заявил, что эти братья являются гражданами Южной Осетии, и против них расследуются дела по измене родины. Можно говорить, что сегодня одна такая позитивное соглашение по стороны, осетинская сторона аннулирована. Это было о Душецком районе, где там, где есть водозабор на оккупированной территории. Предыдущие встречи стороны добывались соглашение, что там специалисты будут работать. Но сегодня осетинская сторона заявила, что это невозможно, потому что там есть территории, которые заминировали, и надо сначала там саперы должны пропускать, и этот вопрос тоже перенесли. Сейчас мы можем послушать комментарий Гочара Ратьяни, который вот рассказывает об этой встрече.
Наши ожидания от этой встречи в связи с реабилитацией оросительных каналов не оправдались. Они нам обещали, что к сегодняшнему дню восстановят хотя бы какой-то сегмент. Сегодня выяснилось, что есть новые технические проблемы, для решения которых им нужно время. Говорят, что определенный сегмент участка заминирован. Мы предложили нашу помощь. Для нас это не проблема, мы можем решить ее в ближайшее время. Они думают над нашим предложением и сообщат о своем решении.
Сегодня же вот грузинские журналисты попросили комментировать главе вот делегации Южной Осетии Ховгаглойти о инициативе грузинского правительства о торгово-экономических зонах, которые вот собираются вот грузинские власти вот построить вдоль вот этой оккупационной линии. Ховгаглойти заявил, что в этом вопросе он видит очень большую политизированность грузинской стороны. И он говорит, что когда вот государственная граница Южной Осетии закрыта, ни о какой торговле речь не идет, и на этот осетинское общество, на эту инициативу как-то с иронией смотрит.
Спасибо, Гога. Спасибо. Я вынуждена прервать нашу беседу, поскольку нам нужно переходить на новости. Я напомню, что это был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Аптиаури. В Тбилиси Сухумицкий инвалид 21 час 30 минут. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Минэкономразвития России разработала проект постановления правительства о приостановке соглашения между Россией и Грузией о свободной торговле. Документ размещен на едином портале раскрытия правовой информации. Приостановка действия соглашения о свободной торговле с Грузией согласована российскими ведомствами, Министерством иностранных дел, Минэкономразвития и Минюстом, отмечается в проекте постановления. Соглашение было подписано 3 февраля 1994 года. 27 июня Евросоюз подписал с Грузией соглашение о ассоциации и зоне свободной торговли. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о ассоциации с ЕС 18 июля. Сегодня на де-факто границе самопровозглашенной республики Южной Осетии с Грузией в населенном пункте Эргнети состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, сообщает информагентство РЭС. Как сообщил после встречи журналистам руководитель Юго-Осетинской делегации, заместитель полномочного представителя главы Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Хогга Глойты, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе касавшихся граждан Южной Осетии, находящихся в грузинских тюрьмах. Члены грузинской делегации, отметил Гаглойты, заверили, что вопрос будет ими детально изучен. По его словам, в ходе встречи грузинская сторона подняла вопрос о нарушении воздушного пространства Грузии со стороны Южной Осетии. Однако фотоматериалов, подтверждающих сообщения о нарушении де-факто границы, представлено не было. Он отметил, что в ходе встречи была изучена статистика инцидентов на де-факто границе. Тбилисский горсуд сегодня признал невиновным подозреваемого в организации теракта в селе Хурча Зугдидского района бывшего силовика Романа Шаматава. При этом он осужден на 4,5 года лишения свободы за превышение служебных полномочий. Шаматава также обвиняется в двух убийствах, сообщает агентство «Новости Грузия». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на 1 августа назначил заседание Совета национальной безопасности страны с целью обсуждения вопроса подготовки к сентябрьскому саммиту НАТО, в котором он примет непосредственное участие. По информации портала «Грузия онлайн», это будет первым заседанием Совбеза после того, как Георгий Маргвелашвили в ноябре прошлого года приступил к исполнению обязанностей президента. На прошлой встрече в июне министры иностранных дел стран НАТО решили, что в повестку дня Уэльского саммита НАТО вопрос о предоставлении Грузии плана действий к членству внесен не будет. Вместо этого они договорились предложить Грузии существенный пакет, который поможет стране в дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вчера поздно вечером парламент Грузии заслушал отчет президента Национального банка Георгия Кадагидзе за прошедший 2013 год. Наибольший интерес у парламентариев вызвала информация о динамике государственного долга. По словам Кадагидзе, его ведомство полностью контролирует процесс выплат, и ситуация по обслуживанию внешних обязательств не вызывает опасений. Итоги доклада вместе с экспертом Лией Элиава обсудил наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Традиционный ежегодный отчет президента Нацбанка не вызвал ажиотажа. Зал заседаний был заполнен примерно на треть. В своем 25-минутном выступлении Георгий Кадагидзе сухо перечислил данные статистики, демонстрирующие успехи веренного ему ведомства. Зал заседания оживился, лишь когда главный банкир неожиданно заявил, что Нацбанк наконец-то справился с задачей последних 20 лет.
В прошедшем году мы выплатили Международному валютному фонду 380 миллионов долларов. На нынешний год нам осталось выплатить 115 миллионов, и можно будет с гордостью объявить, что впервые за 20-летнюю историю Грузии у Нацбанка не будет долга перед МВФ. Наверное, это станет очень важным фактором для тех международных организаций и компаний, которые проводят анализ наших макроэкономических показателей.
Действительно, с 1994 года Нацбанк Грузии перманентно находился в долгу перед МВФ, то увеличивая заимствования, то их уменьшая. Наибольший долг, судя по статистике, был в 2009 году – 687 миллионов долларов. Банковский эксперт Лия Элиева не понимает, как своевременная оплата взятых на себя обязательств может являться поводом для гордости.
Эту задолженность Нацбанк покрыл не раньше срока, а по обычному платежному графику, который расписал Международный валютный фонд. Однако пройдет пара-другая месяцев, и Нацбанк снова возьмет новые обязательства перед МВФ. Это является фундаментальным принципом этой международной организации, помогая таким образом развивающимся странам. Это мне напомнило победные реляции полугодовой давности, когда президент Нацбанка заявил, что валютные резервы достигли исторического максимума в 3 миллиарда долларов. И что? После этого на удержание курса лари было израсходовано почти треть этих ресурсов.
Отвечая на вопросы депутатов, Георгий Кадагидзе затронул и вопрос общего госдолга Грузии. Он заявил, что Нацбанк вместе с Министерством финансов успешно обслуживает государственный долг, значение которого сегодня составляет 37% от ВВП.
Хочу напомнить депутатам, что в 2003 году госдолг Грузии составлял 55%. По распространенному мнению, мы являемся страной, которая утопает в долгах. Я хочу сказать, что это далеко не так. У нас вполне устойчивый долг, который будет расти вместе с ростом экономики. Главное – направлять внешние заимствования на развитие инфраструктуры, а не на выплату социальных пособий.
По словам Лии Элиева, единственным ведомством, оплачивающим госдолг, является Министерство финансов. В этом вопросе Нацбанк имеет лишь вспомогательную функцию.
Из бюджета выделяются средства, которые Нацбанк конвертирует из лари в валюту и перечисляет их для покрытия долга. Это чисто технический процесс. Хвалиться тут нечем.
В целом, особых нареканий депутата выступление президента Нацбанка не вызвало. Депутаты без особых прений приняли доклад к сведению. Правда, был эпизод, заметно развеселивший зал. В конце выступления Георгий Кадагидзе рассказал о забавном банковском продукте, который предлагает один из банков. Им оказался круизный кредит. Любой желающий может отправиться в круиз в долг. По словам чиновника, они не смогли найти подобные услуги ни в одном банке мира. «Хоть тут мы оказались впереди планеты всей», – сказал глава Нацбанка в завершении своего общения с депутатами. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
Мы возвращаемся к нашей рубрике «Некруглый стол», и я вновь передаю микрофон моему коллеге Демису Паланду.
Спасибо, Кэти. Теперь наши гости из Тбилиси оба, надеюсь, на прямой линии. Я напоминаю, в нашей рубрике «Некруглый стол» мы сегодня будем обсуждать предъявление обвинений Михаилу Саакашвили, и нашими экспертами сегодня будут политолог Звиад Девдериани и правозащитник и юрист Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У нас сегодня уже был материал на эту тему, на тему, в котором говорится о том, какие, собственно, обвинения предъявляются Михаилу Саакашвили, и юристы говорили о каких-то юридических нюансах. Я хотел бы сегодня тему немного расширить, поговорить глобально о политических последствиях преследования Михаила Саакашвили. Мой первый вопрос вам, Звиад Девдериани. Звиад, как вы считаете, вообще не ухудшит ли вот это преследование Михаила Саакашвили отношения Грузии с Западом с учетом того сегодняшнего момента, да, в этих отношениях и в более широком контексте отношений между Западом и Россией, которые вот находятся, наверное, в самой низкой своей точке за последние 20 лет?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что не зря я на то, что в разных дискуссиях подчеркивают в общем принцип равенства перед законом и то, что и в европейских государствах есть случаи, когда первые чиновники представляли перед правосудием, конечно же, не уменьшает важность самого вопроса обвинения Саакашвили и других бывших руководительных лиц Грузии. Это, конечно, тема, которая затрагивает не только внутреннюю аудиторию, а и внешнюю, конечно же. Я думаю, что для обоих аудиторий важно то, что за обвинением не чувствовалось политический бэкграунд вопроса. Вот, к примеру, когда бывшего президента уже второй раз вызвали в прокуратуру в статусе свидетеля на предыдущей неделе и опять без конкретной темы, уже возникли вопросы, что обвинение опять не готово для представления обвинения.
Оно специально не готово? Или что вы имеете в виду? Вот обвинение не готово?
Ну, можно сказать, что это был какой-то тактический ход со стороны прокуратуры, когда уже второй раз вызывали президента в статусе обвиняемого, а свидетеля, и не подчеркивалось, по какому вопросу вызывали президента. Но я думаю, что вот этот последний ход, когда уже прокуратура сделала конкретное заявление насчет обвинения президента и других чиновников, я думаю, что это уже правильный ход. Это уже показывает, что более-менее прокуратура готова как бы войти в дискуссии с президентом и с другими представителями насчет того, насчет конкретных вопросов, а насчет, не насчет общих каких-то вопросов. Я хочу, конечно, подчеркнуть важность этого дела в контексте и ратификации договора об ассоциации с Евросоюзом и саммите НАТО в Уэльсе, который будет через несколько месяцев. И, конечно, как вы тоже подчеркивали, в общем, в общий контекст международных отношений, ситуация в мире, особенно ухудшенном отношении между Западом и Россией, военной операции на Украине. Вот сегодня было заявление посольства Америки, ну, в котором, конечно же, была беспокойность, какие-то общие слова. Ну и была конкретика, что верховенство закона значит не только то, что демократические общества должны защищать закон, но и то, что правовая система не должна стать инструментом политической мести.
Батон Звяд, да, давайте мы чуть-чуть позже продолжим. Я хотел бы вопрос задать Геле Николаишвили, раз уж вы заговорили о какой-то практической части. Батон Гела, как вы считаете, вообще вот в текущих условиях, да, возможно ли вообще говорить о том, что Михаила Саакашвили может выдать Грузии какая-то западная страна?
Я думаю, что этот вопрос в настоящее время не является главным вопросом, во всяком случае, и для общества Грузии, и для правительства. Ну, а для какой-то части общества, может быть, это главное, но главное тут является восстановление справедливости, и под этим подразумевается не обязательный арест того или иного человека, и тем более бывшего президента, а то, что суд показал бы конкретную виновность там того или иного бывшего высокопоставленного чиновника. В настоящее время, в данный момент идет речь о бывшем президенте, в данный момент идет речь об обвинении, касающейся 7 ноября 2007 года. Что тогда произошло, это все конкретно знают. И меня удивляет не то, что вот адвокаты Михаила Саакашвили, конечно, говорят о политическом преследовании, но они ни словом не обмолвляются о том, действительно имели ли место те факты, в которых обвиняют бывшего президента. Вот это 80-тонное дело, конечно, эти детали этого дела мы не знаем, но, конечно, они могут говорить, что это чисто вся эта все дело, это лишь макулатура, и никакой ценности они не имеют, но главное о том, что имели ли место те факты, в которых обвиняют Саакашвили, Иванитова, как его, Мирабишвили, Угулова, Кизерашвили. Об этом они стараются этот вопрос, они об этом. А главное для правового решения вопроса, конечно, является именно этот момент. Но я понимаю, что это тактика защиты, что на переднем плане выходят там политические моменты, но только о политических моментах говорить и ничего не сказать, хотя бы мимоходом об тех фактах, о тех доказательствах.
Батон Гелла, мне кажется, да, что немножечко происходит такая путаница, да, никто же не говорит, ну, тем более это не будут говорить адвокаты Саакашвили, что не было никаких фактов, никаких нарушений прав человека вот в тех эпизодах. Речь идет лишь о том, что они говорят, что эти решения мог принимать не Михаил Саакашвили. Собственно, обвинение должно доказать, что решение о разгоне, которое имело определенные последствия, там, решение, что эти решения принимал именно Михаил Саакашвили лично, и он несет за них ответственность. То есть здесь нельзя так однозначно... Да.
Да, как раз об этом я и говорил, что они, я бы как адвокат построил бы свою тактику защиты именно на этой основе, что да, действительно имели место такие случаи, которые неприемлемые случаи, которые и превышение должностных должностей, и превышение, и ущемление прав человека, и избиение и так далее. Но тут надо учесть. Он сам в этом виновен, он сам участвовал в этом, он сам приказал, отдавал такие приказы или нет. Я не знаю конкретно, какие материалы находятся в деле, какие доказательства. Я знаю, услышал только три фамилии: Бурджанадзе, этого бывшего министра обороны.
Которая, Нино Бурджанадзе сама тоже выступала по этому поводу в 2007 году, и тогда она говорила, что мы защитили демократию. Да.
Тогда она говорила, что это она оценивала эти действия политические оценки она давала как политик, и сейчас она, конечно, дает политические оценки, но мы же должны перейти в правовую плоскость, тем более адвокаты, тем более юристы. Политики, что говорят в этой плоскости, что переходят, лишь их интересуют политические акценты.
Да, Батон Агилл, но я бы тоже хотел, да, чтобы мы как раз и хотели бы обсудить именно политические аспекты, потому что мы не можем говорить о том, что в уголовном деле против президента Грузии отсутствует политический момент. У меня вопрос Звиаду Девдариани. Батону Звиад, вот давайте поговорим, собственно, о политической подоплеке. Понятно, что Михаил Саакашвили является политиком, и по итогам последних выборов, которые были в Грузии, та партия, его партия, национальное движение, все-таки имеет определенную силу, она остается такой второй, ну, главной оппозиционной партией. Нет ли в данном конкретном случае у грузинской мечты страха перед этой партией и Михаилом Саакашвили как таким достаточно, ну, скажем, ярким политиком, и что вот этим уголовным делом они как бы хотят выдавить его из политического поля, чтобы он просто не мог вернуться в Грузию?
Знаете что, на протяжении после выборов 2012 года, конечно же, были конкретные процессы, которые были, идея которых была то, чтобы восстановить справедливость. И в рамке этого процесса немало чиновников были призваны к правосудию, там, в прокуратуре и так далее и тому подобное, то в основном, особенно на первом этапе, все эти дела как бы показывали себя не так уж эффективно, потому что прокуратура все это делала способом как бы PR-ходов, там, пресс-конференции. После этого казалось, что не так уж много уликов у прокуратуры для того, чтобы предстать перед судом этими уликами.
Ну, есть особенности грузинского суда, которые... да, мы тоже можем говорить о том, что это, судебная система...
Там много вопросов, да, не совсем свободно, не до конца и так далее и тому подобное, но все эти вопросы как бы подчеркивают, что это не конкретный, конкретное дело только против Михаила Саакашвили, это процесс, который идет после выборов 2012 года. Конечно, все эти вопросы, в том числе и ситуация в 7 ноября, и многие вопросы, в том числе как бы вопросы частной собственности и так далее, и тому подобное. Это все те вопросы, которые не только после выборов 2012 года, но и до этих выборов во многих международных репортах, отчетах всегда подчеркивалось, что в этой сфере были проблемы. Это не то, что, как сейчас пытается показать правительство грузинской мечты. Это то, что время от времени были как бы основные вопросы отчетов по Грузии. И в том числе...
Батон Звят, да. Ну, просто, понимаете, мой вопрос был не в том, были ли нарушения. Понятно, что они были, и мы о них не раз сообщали, да. В том числе эти отчеты. Вопрос о том, насколько эта тактика действительно помогает грузинской мечте выдавить политического оппонента из поля. Это же как бы не отменяет того, что были нарушены права и права собственности. И это понятно. Насколько эта тактика будет успешной?
Ну, не знаю, я думаю, что если мы будем в том числе анализировать и те итоги выборов местного самоуправления, которые показали, что как бы голоса теряют не только национальное движение, но и сама грузинская мечта, очень большое было число тех избирателей, которые вообще игнорировали эти выборы. Показывает, что, конечно же, есть какие-то проблемы, как раз политические проблемы у грузинской мечты. И можно сказать, что эти ходы как раз направлены на то, чтобы показать избирателям, что они пытаются со своей стороны как бы в сторону...
Ну, я бы сформулировал так, хотя бы выполнять свои обещания по восстановлению справедливости.
Да, они дали, да.
Да, понятно, да, спасибо вам большое. Да, спасибо.
Грузинская мечта сама должна показывать и на не только на внутреннем, но и на внешнем политическом уровне, что у этих вопросов нет каких-то политических фонов, и что это как раз абсолютно правовой процесс.
Понятно, да. Спасибо большое, Батону Звят. Да, спасибо. К сожалению, у нас не осталось времени. Время нашего некруглого стола подошло к концу. У нас на прямой связи из Тбилиси были политолог Звят Девдариани и правозащитник-юрист Гела Николаишвили.
А вел некруглый стол Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу обзором юго-осетинской прессы, который подготовила Жанна Тарханова.
Руководители ряда средств массовой информации Южной и Северной Осетии подписали меморандум о сотрудничестве в информационной сфере, сообщает информационное агентство РЭС. Документ будет способствовать созданию единого информационного пространства двух Осетий и улучшит эффективность сотрудничества между СМИ, считает председатель Государственного комитета информации и печати Вячеслав Габозов. В целях дальнейшего усовершенствования информационной системы республики и укрепления имиджа Южной Осетии за рубежом, Госкомитетом также подготовлены проекты по созданию двух новых государственных СМИ – информационного агентства Южной Осетии «Сегодня» и международного аналитического журнала «Цхинвал. Республика Южная Осетия». Планируется издать и детский журнал на осетинском языке. До конца года автодорога Дменис-Ленингор будет полностью заасфальтирована, сообщает газета «Южная Осетия». Это часть автомобильной магистрали Цхинвал-Ленингор протяженностью в 64 километра, строительство которой ведется с 2011 года. Она считается одной из крупнейших и стратегически важных проектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Председатель Комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гузетаев в интервью газете «Южная Осетия» заявил, что ремонт или реконструкция Транскавказской магистрали не предусмотрены, цитата, «постараемся, чтобы наше предложение было одобрено при утверждении инвестпрограммы на 2018 год. Если появятся финансовые возможности, то и раньше приступим к капремонту трассы. А пока делаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать Транскам в приемлемом состоянии. В этом году провели там ямочный ремонт. Однако вопрос с его капремонтом нельзя откладывать на долгий срок», конец цитаты, говорит чиновник. Интернет-сайт «Осинформ» распространил заявление общественной организации «Авшимарзинад» – «Братство» в связи с арестом братьев Пухаевых, обвиняемых в сотрудничестве с так называемой администрацией Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Организация поддерживает действия руководства и правоохранительных органов республики, цитата, «в деле борьбы с предателями интересов осетинского народа», конец цитаты. Авторы заявления предлагают привлечь к ответственности бывшего министра обороны Дмитрия Санакоева, возглавившего подконтрольную Тбилиси администрацию, и сотрудника прогрузинского правительства Владимира Санакоева. По мнению активистов, Авшимарзинад Дмитрий и Владимир Санакоевы, цитата, «продали родину за 30 серебряников и сейчас хотят себя реабилитировать в глазах осетинского народа», конец цитаты. Большинство опрошенных в Южной Осетии считают необходимым запретить совместительство должностей, сообщает об итогах социологического опроса, проведенного некоммерческой организацией «Академия социологического анализа» информационное агентство РЭС. Соцопрос проводился по инициативе администрации президента. Выяснилось, что 85% опрошенных не согласны с работой одного и того же человека на двух и более должностях в бюджетной сфере. Положительно относятся к этому всего 10% опрошенных. Абсолютное большинство опрошенных, 62%, также резко отрицательно оценивают возможность пенсионеров продолжать трудовую деятельность. Они убеждены, что это мешает трудоустроиться молодым специалистам. Всего в социологическом опросе приняли участие 830 человек из города Цхинвал, Дзавского и Цхинвальского районов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И завершает нашу программу блог постоянного автора из Сухуми Изиды Чания. Читает Нана Плиева.
Предвыборная кампания в разгаре. Деликатные агитаторы совершают длительные подомные и поквартирные обходы. После их ухода остаются яркие красно-зеленые под цвет национального флага флаеры, словно нарисованные одним дизайнером без особой фантазии, в которых кандидаты обещают народу Абхазии всеобщее благоденствие, единство, порядок, борьбу с преступностью, наркоманией и коррупцией, повышение пенсии и зарплат, эффективные реформы во всех сферах деятельности. В общем, все то, что хотят услышать от будущего президента уставшие от нищеты выборов простые люди. Спрос на предвыборные мифы растет. Минувший выходной агитаторы кандидата от власти Бжания застали и меня дома. На мое предложение пообщаться откликнулись с радостью и тут же предложили помочь в решении жизненных проблем. Действительно, на передний план предвыборной кампании вышли отнюдь не программы кандидатов, а вопрос о подкупе электората. В начале недели, во время подписания общественного договора о нормах ведения предвыборной кампании, кандидатов в президенты Кишмария и Хаджимба обвинили своего соперника Бжания в подкупе избирателей с использованием административного ресурса. Назвали имена чиновников, участвующих в подкупе. Генерал Кишмария был по-военному прямолинеен и пообещал, что если вопрос о подкупе не решится на законном уровне, то он предпримет иные действия. Вслед за кандидатами Хаджимба и Кишмария о недопустимости подкупа избирателей напомнила кандидатам в президенты Центральная избирательная комиссия. А ее президента поручил Генпрокуратуре разобраться с фактами подкупа, озвученными кандидатами. Генеральная прокуратура находится в центре города. Из окна в кабинете генерального прокурора видна главная площадь столицы – Площадь Свободы. Эта площадь видна еще из двух окон – из моего офиса и штаба кандидатов в президенты Аслана Бжания. Несколько дней назад площадь Свободы стала оживать надувными бассейнами, батутами, детскими горками. Дети, резвящиеся на всем этом надувном великолепии под палящим сухумским солнцем, очень бойко отвечают, что это подарок кандидата Бжания сухумской детворе. Мне продолжать?
Это был блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чания, который читала Нана Плеева. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.